Потом он принял ванну, почистил зубы, зачесал назад мокрые волосы и уселся, обхватив колени и приняв форму кубика. Несколько минут он отдыхал в таком положении. На мгновение ему захотелось, чтобы на руках у него оказалось какое-нибудь маленькое существо, ребенок, может быть, девочка, которую он мог бы охранять, защищать. Затем он достал из кармана ту самую зажигалку и положил ее в красно-белый пакетик, весь усыпанный крошечными зеркальцами. Он глотнул виски и взял в баре у своей жены бутылку итальянского голубого пенистого вина. Он решил, что больше подойдет голубое дамское шампанское «Блю», сладкое, с маркой «Мускат», чем другое мужское с маркой «Брют». Заворачивая вино в белую бумагу, он думал о том, что винам, как женщинам, вечно не здоровится, а умирают они, как мужчины, и что только немногие вина живут дольше человеческого века. На записочке продавщицы дамского белья он прочел ее адрес и отправился по нему с шампанским в руках. Она встретила его, ступая по рассыпанной по полу соломе, обняла, а затем вручила коробочку в золотистой обертке с бантиком. «Не может быть!» — воскликнул он. «Это мой рождественский подарок!» Пораженный, он взглянул на нее и подумал, что сама ночная тьма спустилась с небес в ее глаза, чтобы отдохнуть до утра. Один только звон ее дешевых браслетов с колокольчиками стоил больше самой дорогой собаки. Он развернул золотистую обертку и, к своему изумлению, обнаружил всего лишь одноразовую подарочную свечу в виде какой-то ракушки с голубым порошком внутри. «Да, моя бывшая жена действительно умеет задеть самолюбие мужчины. Какой же это подарок!» — подумал он. «Ты разочарован?» — спросила продавщица дамского белья.
«Нет, наоборот», — отвечал он, вынимая из кармана пакетик в красно-белую полоску, усыпанный крошечными зеркальцами, и протягивая его девушке. «Я тоже принес тебе подарок». Она извлекла из пакетика уже знакомую ей зажигалку, которую несколько дней назад украла у господина в лаковом пальто.
«Прекрасно! Мне как раз не хватало зажигалки!» И она обняла и поцеловала архитектора Давида Сенмута, а потом прибавила: «Зажги эту стеклянную улитку, а я пока принесу ужин». «Что там на ней написано?» — спросила она, хлопоча у стола.
«На чем?»
«На зажигалке».
«Ты хочешь сказать в инструкции?»
«Не знаю, я ее выбросил».
«А зачем нужна инструкция к зажигалке?»
«Да нет, я спрашиваю, что написано на самой зажигалке».
«Не помню.
Подожди, сейчас посмотрю». Она опередила его и процитировала по памяти: «Если чиркнешь 3 раза подряд, исполнится твое заветное желание». «Разве не так написано?» Архитектор Давид Сенмут изумился 2-й раз за этот вечер. Он совершенно не мог припомнить, когда же он своровал у продавщицы дамского белья еще и зажигалку. Ведь если бы зажигалка не принадлежала ей, то как она могла узнать, что там выгравировано? Про рубашку 3-го размера он помнил, но то, что он стащил еще и зажигалку, просто не укладывалось у него в голове. Определенно, вся эта затея с подарками принимала явно не тот оборот. Надо было что-то предпринять, чтобы не испортить вечер. И он выпалил первое, что пришло ему в голову: «А я знаю, как тебя зовут».
«Правда?» — удивилась продавщица дамского белья. «А откуда ты знаешь?»
«Не знаю откуда, но знаю. Тебя зовут Хатшепсут».
«Так меня еще никто не называл», — сказала она, ставя стеклянную улитку на серебряную тарелочку в середину стола.
И тогда
Архитектор Давид Сенмут чиркнул зажигалкой. В первый раз она выбросила красивое голубоватое пламя, и господин Сенмут зажег стеклянную улитку. Свет разлился по столу и озарил комнату. На всем был золотистый отсвет, даже на их губах. Это было заметно, когда они начинали говорить. «Чиркни еще раз», — сказала она, — «ведь там сказано трижды». Зажигалка не подвела его второй раз, но на третий раз она отказала. «Значит, не судьба», — сказал архитектор Сенмут, мадемуазель Хатшепсут. «Не исполнится мое заветное желание». «Исполнится, еще как исполнится», — сказала мадемуазель Хатшепсут и поцеловала своего архитектора Давида Сенмута так, как его еще никто никогда не целовал. Это был очень долгий поцелуй. Тем временем на полу, в тени стола, валялась инструкция по использованию зажигалки. «Внимание! Опасно для жизни! Держать вдали от огня! Это не зажигалка, а оружие специального назначения. Наполнитель с динамитом активизируется после третьего зажигания». Корсет. В один прекрасный день подруга сунула мне клочок, вырванный из газеты. «Посмотри, может, тебе это подойдет? А то мои данные не соответствуют вкусу работодателя», — добавила она, посмеиваясь. Это было объявление. В нем было написано следующее. «Приглашается брюнетка, преподавательница музыки, гитара. Предпочтительные данные. Рост приблизительно 1 метр 70 сантиметров при одинаковом объеме груди и бедер». К этому бесподобному тексту прилагался и адрес. Дата на объявление была совсем свежая – 23 мая 1923 года. Я находилась в том возрасте, когда нравится все самое сладкое. Осенью – липкий виноград, а весной – черешни, уже поклеванные птицами. Я научилась подхватывать на лету выпущенные из рук предметы и ужасно гордилась тем, что я уже взрослая и могу заниматься любовью. Я была брюнетка, рост и прочие данные соответствовали обозначенным в объявлении. Прихватив с собой инструмент, я отправилась по адресу, указанному в газете. Дверь открыл молодой человек примерно моего роста. Бледность его лица несла на себе отпечаток 4-5 поколений. На меня повеяло незнакомым приятным ароматом одеколона, быть может, чересчур сладковатого. «А он ничего», — подумала я. «Только вот половина лица, что ночью покоится на подушке, явно старше той, которая во сне бывает обращена вверх». «Так вы преподавательница?» — спросил он, пропуская меня в квартиру. Когда я оказалась на середине большой комнаты, он смерил меня взглядом с головы до ног. «Пожалуй, вы мне подойдете», — задумчиво процедил юноша. «А что, цвет волос у вас естественный?» «При чем тут мои волосы? Натуральный черный цвет. Голландская ламповая копоть». «Так ведь написано в вашем объявлении, кстати, не слишком-то вежливым. Перейдем лучше к делу». Мне захотелось как-то повернуть этот несколько натянутый разговор. Я сказала, сколько беру за урок, и предупредила, что после пятого занятия, если замечу, что дело не движется, прекращаю обучение. Затем я усадила его на диван рядом с собой, взяла аккорд и начала урок. «Прежде чем приступить к обучению, Объясняю вам, что следует помнить о пальцах, когда вы играете. Большой палец правой руки – это вы, а большой на левой – ваша любовь. Прочие пальцы – ваше окружение. Средние означают: правый – ваш друг, левый – враг. Безымянные – ваши отец и мать. Мизинцы – ваши дети и мальчики, и девочки. Указательные пальцы – ваши предки. Когда будете играть, иногда думайте об этом.
Ну, коль скоро из струн гитары звуки извлекает моя левая рука, то, — заключил он, — согласно вашей присказке, играют моя любовница, моя мать, мой враг, моя бабушка и моя будущая дочь, если я окажусь достоин ее иметь. Короче говоря, это будет женская игра, особенно если мой главный враг тоже дама.
Такой вывод меня несколько озадачил, поскольку ничего подобного мне раньше в голову не приходило. Однако я твердо решила не выказывать ни малейшего смущения, иначе какой смысл откликаться на подобное объявление? И потому я сказала: «Открою вам еще кое-что. Учтите, не повредите палец. Это будет касаться не вас одного. Любая ранка на пальце означает болезнь или угрозу для жизни близких вам людей». Затем я показала расположение пальцев для простейших аккордов, и он это быстро усвоил. Но правой рукой к струнам ни разу не прикоснулся. Ни в первый урок, ни потом. Он учил только аккорды. Выучив все, что относится к пальцам левой руки, он стал очень точно воспроизводить первую мелодию, которую я ему задала, но, вопреки всем моим указаниям, не пускал в ход правую руку. Это были хорошо оплачиваемые уроки беззвучной музыки. «Почему бы нам не начать работать с правой рукой?» — продолжала я настаивать. «Напоминаю, завтра у нас пятый урок. Если вы будете брать только эти спотыкающиеся аккорды, я прекращу занятие». «Но, боже мой, как вы одеты!» — с недовольным видом прервал он меня, быстро вставая. «Пока вы в таком виде, я не могу заниматься». Я остолбенела. Мы сидели в доме на улице Пашича, на третьем этаже, примерно над входом в банк Нехамы. Он взял меня за руку, как маленькую девочку. Мы спустились вниз, вышли на улицу и заглянули в 2-3 модных салона. Проявив потрясающую сноровку и безошибочный вкус, он купил мне прекрасную юбку, клетчатые чулки, которым полагался такой же шотландский берет с помпоном, двусторонний плащ и блузку с перламутровыми пуговицами. Здесь же, в салоне, он заставил меня все это надеть. Мои прежние тряпки он приказал продавщицам сложить в пакет и выбросить. Но все мое возмущение улетучилось при первом взгляде на себя в зеркало. «Ну вот, теперь можно продолжить урок», — заявил он удовлетворенно, и мы вернулись к нему в квартиру. Здесь пора признаться, что с первых минут знакомства он мне понравился. И очень. Иначе я не позволила бы над собой проделывать все эти фокусы. Конечно, я была несколько напугана. Я взяла свою гитару и уселась, чтобы продолжить занятие. Однако он и не думал браться, как обычно, за свой инструмент, а вдруг подошел ко мне сзади и обнял. Я хотела вырваться, но он, не выпуская меня из объятий, взял первый аккорд на моей гитаре. Аккорд был кристально чистым. Его правая рука безошибочно делала свое дело. Тихим глуховатым голосом он запел старинный романс, которому я его обучила во время третьего урока беззвучной музыки. Через каждые два слова он меня целовал в шею, и я глубоко вдыхала запах его необычного одеколона, которого раньше ни у кого не встречала. «Пойман тихой сетью завтрашних движений, и в твоих объятиях недвижим почти». На середине романса он прервал игру и начал медленно меня раздевать. Сначала снял берет и туфли, потом кольца, разомкнул перламутровую пряжку на поясе, затем через блузку расстегнул лифчик и перегрыз резинку на трусиках. Я тоже стала его раздевать. Дрожащими руками стащила с него рубашку и все остальное. Когда же мы оба остались голыми, он швырнул меня на постель, уселся рядом, задрал вверх ногу и начал натягивать мои шелковые клетчатые чулки. К своему ужасу я обнаружила, что мои только что купленные чулки смотрятся на нем гораздо лучше, чем на мне. А затем пришла к такому же заключению относительно юбки и блузки. Все это сидело на нем превосходно. Оправив юбку, он обул мои туфли, причесался моей гребенкой, небрежно нацепил мой берет с помпоном, обвел губы моей помадой и стремительно вышел из комнаты. Я осталась, лишенная как дара речи, так и одежды, одна денешенька в чужой квартире. У меня было два выхода: или уйти в его мужском костюме, или сидеть и ждать, пока он вернется. И тут меня осенило. В шкафу я нашла великолепную старинную женскую кофточку с вышитой серебром монограммой «А» на воротничке и еще юбку со шнуровкой. Все это, конечно, 100 лет никто не носил, но и пусть, подумала я. Поскольку все это мне оказалось впору, я оделась, спустилась вниз и вышла на улицу Пашича. Он сидел невдалеке за столиком и пил пиво. При виде меня глаза его сверкнули, он вскочил. Наш поцелуй был слишком горячим для двух подруг, случайно встретившихся вечером на улице. Затем, все еще в обличье двух высоких девушек, мы поднялись в квартиру, причем он стащил с меня одежду еще на лестнице. Не успела закрыться дверь, как он уже лежал на мне весь прямой, как пловец, устремившийся с вышки в воду. Его сложенные вместе ладони оказались над моей головой. Ступни ног тоже были соединены и вытянуты. Он весь был вытянут, как копье, чей полет дольше его собственного века. Больше я ничего не помню. Человеку свойственно быстро забывать свои лучшие минуты. Вслед за мгновением высшего творческого наслаждения, оргазма или чарующего сна наступает забвение, амнезия, утрата памяти. Ибо в моменты прекрасных снов или в минуты осуществления высшего животворящего начала зачатия ребенка все наше существо поднимается по лестнице жизни на несколько ступеней выше самого себя. Не в силах долго оставаться на такой высоте, мы возвращаемся к реальности, стараемся поскорее забыть эти мгновения наивысшего просветления. За свою жизнь мы не раз бываем в раю, но помним всегда только изгнание. Наши уроки музыки перешли в нечто иное. Он был от меня без ума. Однажды утром он сказал, что хотел бы показать свою мать и тетку. Но, — прибавил он, — чтобы их увидеть, нам надо будет поехать в Котор и заглянуть в наш фамильный особняк. Тут он достал старинный позолоченный ключ, головка которого была исполнена в виде перстня. Если зажать ключ в ладони, может показаться, что у вас на руке просто кольцо с прекрасным сардониксом. Именно так он и надел мне его на палец. Это было своеобразное обручение. И тут вдруг произошло нечто странное. Мне представился образ не самого дома, а его внутреннего убранства. Причем на секунду я увидела расходящуюся влево и вправо лестницу. По-своему истолковав мое замешательство, он добавил: «Согласишься ты или нет, зависит от твоей свободной воли». Я не верю в свободу воли. Если существует свободный выбор внутри нас, то и в мире вне нас должно быть многообразие времени, произнесла я, не отвечая на его вопрос. Когда мы приехали в Котор, был полный штиль. Лодки парили в воздухе над своими перевернутыми изображениями. Точно моря вообще не было. На Салатной площади перед нами предстало жилище его предков. Особняк семьи Враченов, дом номер 299. Минуту мы постояли под фамильным гербом. Ворона, сидящего на золотой ветке, поддерживали над нашими головами два каменных ангелочка. «Жуткая рухлядь», — сказал он. «Дом построен 500 лет назад. Известно, что в XIV веке он принадлежал вдове Михи Врачена, госпоже Катене. Катеной назвали и мою мать». Стены особняка были покрыты красной штукатуркой из кирпичной пыли, но его внешний вид меня не интересовал. Сгорая от нетерпения, я хотел увидеть, что окажется там, внутри. Надев на палец кольцо с ключом, я отомкнула дверь. Войдя, я сразу узнала расходящуюся надвое лестницу. Вдоль нее по стенам были росписи кисти итальянского мастера Наполеона Десте. На уровне второго этажа оба ответвления лестницы упирались в прелестные женские портреты, написанные в полный рост. «Их-то я и хотел тебе показать», — сказал он. «Та, что справа, брюнетка, моя тетка, а другая — мать». Из золоченых рам на нас смотрели две красавицы. У одной в ушах сверкали дивные зеленые серьги, оттенявшие ее волосы цвета вороного крыла. Вторая же была совершенно седая, хотя еще красивее первой, и такая же молодая и высокая. На ее руке было кольцо с сардониксом, в котором я узнала головку ключа, украшавшего теперь мой палец. Однако нас никто не встречал. Я жаждала взглянуть на его мать, госпожу Катену, или хотя бы на тетю, но напрасно. Никто так и не появился. Мозаичный пол и инкрустированная дверь вывели нас в комнаты второго этажа, а потом в маленькую домашнюю часовню, расположенную над сводом уличного перехода. Там на коленях молилась какая-то старая женщина. Я предположила, что это его мать или тетка. Он от души расхохотался. «Да нет, что ты! Это Селена, наша старая служанка!» В третьей комнате оказались поясные портреты тех же двух красавиц, так похожих друг на друга. Тетка была изображена с гитарой. И тут он сообщил, что тетя велела подарить его будущей невесте свои серьги с драгоценными камнями. «При одном условии», — добавил он, — «если моя невеста будет играть на гитаре. Судя по всему, эти серьги предназначались тебе». «А где они?» — спросила я. Он ответил, что обе они давно умерли. «Разве серьги могут умереть?» — удивилась я. Он снова рассмеялся и достал из кармана пару изумительных серег, похожих на две зеленые слезы. Это были те самые серьги с портрета, завершавшего одну из лестниц. «Мама и тетя давно умерли», — пояснил он. «Мать я едва помню, а тетка была мне вместо матери». Они были, как ты видела, очень красивые. Он вдел мне в уши серьги, поцеловал, и мы продолжили обход дома. В следующей комнате я обнаружила две кровати. Большую мужскую и женскую поменьше. К стене были прибиты 5 карт Таро в виде магического креста. Мать перед смертью не успела открыть их и прочитать предсказания. Не захотел и он открывать карты, но навсегда прикрепил их к стене непрочитанными, повернув в комнате рубашкой. Утро в Коттере бывает соленым, а расцветает только после завтрака. Однажды он ушел довольно рано по делу, уладить кое-какие формальности относительно своего имущества. Я завтракала с Селеной. Служанка поставила на стол запеченных в молоке угрей и зеленый салат, заправленный единственной каплей солнца, проникшей в дом. Я там видела очаровательные женские портреты. Вы знали этих сестер? Селена обнажила зубы, источенные волнами слов, которые десятки лет их глодали, лизали и захлестывали во время приливов, повторяясь в одних и тех же устах до бесконечности. Совершенно неожиданно она произнесла: «Берегись, девочка, ведь женщина может состариться в одно мгновение, даже в час любви. Что до этих картин, то лучше бы им не висеть рядом друг с другом. Ни одна из них этого бы не потерпела. Ни Анастасия, ни Катена».
«Но почему?»
«А Тимофей не рассказывал?»
«Нет, я считала, что они живы. Я думала, он меня привез, чтобы с ними познакомить. Видите, как я ошиблась?»
«Да они уж давно умерли. Тимофеева мать Катена вышла замуж в семью Враченов. Когда она пришла в этот дом, волосы у нее были черные-причерные, как у ее сестры Анастасии, которую она с собой привезла. Сестры были очень похожи. Только у госпожи Катены в постели всегда валялось много мелких денежек и мужского, и женского достоинства. Они выпадали у нее из карманов, из прически, из перчаток, так и сеяла вокруг себя деньги. А у старшей сестры, у Анастасии, глаза сияли, как 2 перстня. Я тогда еще не ей служила, а мужу госпожи, господину Медышу. А что потом случилось, все знают».
«Я не знаю. Расскажите».
«Госпожа Катена была убита на дуэли».
«На дуэли? С кем она дралась?»
«С другой женщиной, которая хотела у нее отнять любимого».
«Господи, боже мой! А что известно о той другой женщине?»
«Да все известно. Вот на вас ее серьги. Значит, все по-прежнему остается в семье. Теперь они обе покойницы. Можно и рассказать. Я уж вам намекнула. Другая женщина — это госпожа Анастасия, старшая сестра госпожи Катены, чей портрет над лестницей с правой стороны. Похоже, господин Медыш, отец Тимофея, не остался равнодушным к ее прелестям. Во сне она укрывалась своими волосами цвета вороного крыла, точно в черной постели спала. Тайный сговор Медыша Врачена и его свояченицы происходил, бывало, через еду, подававшуюся на ужин. Анастасия каждый день заказывала, что готовить к столу. И отдельные блюда, которые я готовила под ее неусыпным наблюдением, обещали Медышу: если он ночью ее навестит, определенный род наслаждений. Точно сказать не могу, но догадываюсь, что похлебка с укропом означала одно, заяц под смородиным соусом другое, а фрукты в вине третье. Особенно блестели глаза моего господина, если по приказу госпожи Анастасии я ставила на стол устриц а-ля Сен-Жак с грибами. Что уж там делалось в спальне Анастасии, сказать не могу. Но Катена была в полном отчаянии. От ревности она посидела за одну ночь. Так ее и написал живописец. Она тогда как раз носила Тимофея. Все мы ходим по грязи, что во сне, что наяву. Родился Тимофей, госпожа Катена вернулась в опочивальню своего мужа, и можно было ожидать, что его страсть угаснет, как многие другие человеческие страсти. Но связь между Медошем Враченом и его свояченицей не прекратилась. Госпожа Катена была женщина с характером. Она предприняла решительный шаг, чтобы отстоять свое семейное счастье. В один прекрасный вечер, когда Анастасия приказала готовить устриц а-ля Сен-Жак с грибами, не зная о том, что господина Медоша не будет в Котере, госпожа Катена подала на стол вместо морских раковин шкатулку с пистолетами своего мужа. Она зарядила их и предложила сестре выбирать. Или же сию же минуту той же ночью навсегда уехать из Котера и оставить их семью в покое,